Полковник все продолжал что-то говорить, а у Ипполита Сергеевича кружилась голова от его рассказов.
«Боже мой, куда я попал?»
Он искоса поглядывал на Вареньку, но она не обращала на него внимания, вполголоса разговаривая с Елизаветой Сергеевной, слушавшей ее внимательно и серьезно. Тетя Лучицкая пригласила пить чай. Полканов облегченно вздохнул и пошел сзади Вареньки, легко катившей перед собой тяжелое кресло, в котором сидел полковник. Чай был приготовлен по-английски, с массой холодных закусок. Громадный кровавый ростбиф окружали бутылки вина, и это вызвало довольный хохот у полковника. Казалось, что его полумертвые ноги, окутанные медвежьей шкурой, дрогнули от предвкушения удовольствия. Он ехал к столу и, простирая к бутылкам дрожащие пухлые руки, поросшие темной шерстью, хохотал, сотрясая воздух столовой, обставленной плетеными стульями. Чаепитие продолжалось мучительно долго, и все время полковник с хрипом рассказывал военные анекдоты. Маргарита кратко и басом вставляла свои замечания, а Варенька тихо, но оживленно разговаривала с Елизаветой Сергеевной.
«О чем она там говорит? Что это? Кокетство?»
Ипполиту Сергеевичу казалось, что сегодня она слишком мало обращает на него внимания. Он чувствовал, что готов рассердиться на нее, и недовольно нахмурил брови. Но вот Варенька взглянула в его сторону и звонко засмеялась.
«Это сестра обратила ее внимание на меня».
«Ипполит Сергеевич, вы кончили чай?»
«Да, уже».
«Тогда гулять? Я покажу вам славные местечки».
«Пойдемте. А ты, Лиза, идешь?»
«Я? Нет. Мне приятно посидеть с Маргаритой Родионовной и полковником».
Ипполит Сергеевич с Варенькой вышли из комнат в сад и пошли по дорожке, обсаженной правильными рядами яблонь.
«Сейчас она спросит у меня, вам скучно у нас?»
«Как вам нравится папа?»
«О, он возбуждает почти».
«Ага, вот и все так говорят. Он ужасно храбрый. Знаете, он не говорит о себе сам, но тетя Лучицкая рассказывала, что под горным дубняком у его лошади разбили пулей ноздрю, и она понесла его прямо на турок. А турки наступали. Он как-то свернул и поскакал вдоль фронта. Лошадь, конечно, убили, он упал и видит, на него бегут четверо. Вот наскочил один и замахнулся на него прикладом, а папа цап его за ногу, свалил и прямо в лицо из револьвера. Бац! И ногу из-под лошади вытащил, а тут еще трое бегут, а там еще за ними, и наши солдатики тоже мчатся навстречу. Папа схватил ружье убитого, вскочил на ноги и вперед! Он ужасно сильный был, и это чуть его не погубило. Он ударил по голове турка, ружье сломалось, осталась сабля, но она была скверная и тупая. А турок уж хочет бить его штыком в грудь. Тогда папа схватил турка и, таща его за собой, побежал навстречу своим. В это время его ранили в бок пулей и в шею штыком. Он понял, что погиб. Обернулся лицом к неприятелю, вырвал ружье у турка и на них. Ура! А тут наши солдатики прибежали, и так они дружно взялись, что турки отступили. Папе дали за это Георгия, но он рассердился на то, что не дали Георгия одному унтеру его полка, который в этой свалке спас папу, и отказался от креста. А когда дали унтеру, и он взял.
Вы так рассказываете об этой свалке? Точно сами в ней участвовали.
Да. Мне нравится война. И я уйду в сестры милосердия, если будут воевать.
А я тогда поступлю в солдаты.
Вы? Ну это вы шутите. Из вас вышел бы плохой солдат. Худой такой.
Я достаточно силен, поверьте.
Ну, где же?
В Полканове вспыхнуло бешеное желание схватить ее и что из силы прижать к себе, так чтобы слезы брызнули у нее из глаз. Он быстро оглянулся вокруг, поводя плечами, и тотчас устыдился своего желания. Они шли садом, сзади них в конце дорожки смотрело им в спины окно дома. С деревьев падали яблоки, глухо ударяясь о землю, и где-то вблизи раздавались голоса. Один спрашивал: «Он, стало быть, тоже в женихи к нам?» А другой угрюмо ругался. Варенька остановила Полканова рукой.
«Подождите. Послушаем. Это они про вас говорят».
«Я не охотник подслушивать разговоры слуг».
«А я люблю. Сами с собой они всегда очень интересно говорят про нас, господ».
«Может быть, интересно, но едва ли хорошо».
«Почему же? Про меня они всегда хорошо говорят».
«Поздравляю вас».
Он был во власти злого желания говорить с ней резко, грубо, оскорблять ее. Сегодня его возмущало ее поведение.
«В комнатах она не обращала на меня внимания. Точно не понимая, что я приехал ради нее, к ней, а не к ее безногому отцу и высушенной тетке. Потом, признав меня слабым, стала смотреть как-то снисходительно. Что все это значит? Если я не нравлюсь ей внешне и не интересен с внутренней стороны, что же влечет ее ко мне? Новое лицо и только? Быть может, она считает меня глупым и надеется, что я поумнею? Нет, нет. Я вижу ее тяготение ко мне. Это кокетство, ловко скрытое под маской наивности и простодушия».
«Елизавета Сергеевна права. Дождь будет. Смотрите, какая туча. И становится душно, как всегда, перед грозой».
«Это неприятно. Нужно воротиться и предупредить сестру».
«Зачем же?»
«Чтоб до дождя возвратиться домой».
«Кто же вас отпустит? Нужно переждать здесь».
«А если дождь затянется до ночи?»
«Ночевать у нас».
«Нет, это неудобно».
«Разве уж так трудно провести одну ночь неудобно?»
«Я не свои удобства имею в виду».
«А о других не беспокойтесь. Всякий умеет сам о себе позаботиться».
Они спорили и шли вперед, а навстречу им по небу быстро ползла темная туча, и уже где-то далеко глухо ворчал гром. Тяжелая духота разливалась в воздухе, сгущала зной дня и гнала его перед собой. В жадном ожидании освежающей влаги листья на деревьях замерли.
«Воротимся?»
«Да, душно. Как я не люблю время перед чем-нибудь, перед грозой, перед праздниками. Сама гроза или праздники – хорошо, но ожидать их скучно. Вот если бы все делалось сразу. Ложишься спать, зима, мороз. Проснешься, весна, цветы, солнце. Или солнце сияет, и вдруг тьма, гром и ливень».
«Может быть, вы хотите, чтобы человек изменялся так же вдруг и неожиданно?»
«Человек всегда должен быть интересен».
«Да что же значит быть интересным?»
«Это трудно сказать. Я думаю, что люди были бы все интересны, если бы они были живее. Да, живее. Больше бы смеялись, пели, играли. Были бы более смелыми, сильными, даже дерзкими, грубыми».
«Это она рекомендует мне программу желательных отношений к ней?»
«Быстроты нет в людях. А нужно, чтобы все делалось быстро, для того, чтобы жилось интересно».
«Может быть, вы и правы. Ну, конечно, не совсем правы».
«Да не отговаривайтесь. Как это не совсем? Или уж совсем, или не права, или хорошая, или дурная, или красивая, или урод. Вот как надо рассуждать. А то говорят порядочно, миленькая. Это просто из трусости. Боятся правды, потому что...»
«Ну, знаете, с одним этим делением на два вы уж чересчур многих обидите».
«Чем это?»
«Несправедливостью».
«Вот далась человеку эта справедливость. Точно в ней вся жизнь, и без нее никак не обойдешься. А кому она нужна?»
Варенька разрумянилась, Глаза у нее то и дело щурились и метали искры. Ипполит Сергеевич наблюдал ее волнение и никак не мог объяснить его себе.
Справедливость нужна всем людям, Варвара Васильевна. Всем, а от мужика до вас.
Мне никакой справедливости не нужно. А понадобится, я сама себе найду ее. Чего это вы всегда о людях беспокоитесь? Вы просто говорите это для того, чтобы злить меня. Потому что вы сегодня важный, надутый.
Я? Злить вас? Зачем?
Почем я знаю? Скуки ради должно быть. Но лучше бросьте, я и без вас. Ух, как заряжена. Меня из-за женихов целую неделю кормили разными наставлениями. Обливали ядом и грязными подозрениями. Благодарю вас.
Ее глаза вспыхивали фосфорическим блеском, ноздри вздрагивали, и вся она трепетала от волнения, вдруг охватившего ее. Ипполит Сергеевич с туманом в глазах стал горячо оправдываться пред нею.
Я не хотел злить вас.
Как мы, однако, заспорились, я и не заметила, как туча подкралась.
В этот момент над ними гулко грянул гром. Точно захохотал кто-то чудовищно огромный и грубо добродушный. Оглушенные они вздрогнули, остановились на миг, но сейчас же быстро пошли к дому. Листва дрожала на деревьях, и тень падала на землю от тучи, расстилавшейся по небу бархатным пологом. На крыльце дома стояли Елизавета Сергеевна и тетя Лучицкая в большой соломенной шляпе на голове. Шляпа придавала ей сходство с подсолнухом. Елизавета Сергеевна кивком головы указала брату на небо.
«Как тебе это нравится? Пожалуй, нам придется ночевать здесь».
«Если мы никого не стесним».
«Вот человек, все боится стеснить, быть несправедливым. Ах ты, Господи, ну и скучно же вам должно быть жить всегда в уделах». А по-моему, хочется вам стеснить. Стесните, хочется быть несправедливым. Будьте.
А Бог сам разберет, кто прав.
Елизавета Сергеевна улыбнулась Вареньке с сознанием своего превосходства.
Я думаю, нужно спрятаться под крышу, а вы?
Мы будем здесь смотреть грозу. Да, Ипполит Сергеевич?
Пожалуй.
Ну, а я не охотница до грандиозных явлений природы, если они могут вызвать лихорадку или насморк. К тому же можно наслаждаться грозой сквозь стекло окна.
Сверкнула молния. Секунды две царила подавляющая тишина, потом, как выстрел, грохнул гром. Его раскаты понеслись над домом. Откуда-то бешено рванулся ветер, подхватил пыль и сор с земли, и все, поднятое им, закружилось столбом, поднимаясь кверху. Летели соломинки, бумажки, листья. Стрижи с испуганным писком пронизывали воздух. Глухо шумела листва деревьев. На железо крыши дома сыпалась пыль, рождая гулкий шорох. Варенька смотрела на эту игру бури из-за косяка двери, а Ипполит Сергеевич, морщась от пыли, стоял сзади ее.
Смотрите, смотрите! Видели? Туча точно улыбается, не правда ли? Это очень похоже на улыбку. Есть такие люди, молчаливые и угрюмые. Молчит, молчит такой человек, и вдруг улыбнется, глаза загорятся, зубы сверкнут.
По крыше барабанили тяжелые крупные капли. Сначала редко, потом все чаще, наконец, с каким-то воющим гулом.
Уйдемте. Вас замочат.
Крыльцо представляло собой коробку, в которой было темно. Но когда вспыхивали молнии, стройная фигура девушки освещалась голубоватым призрачным светом. Полканову было неловко стоять так близко к ней в этой тесной темноте. Неловко и приятно.
Что, если я...
Сверкнула молния, озарив полнеба, и при блеске ее Ипполит увидал, что Варенька с восклицанием восторга взмахнула руками и стоит, откинувшись назад, точно подставляя свою грудь молниям. Задыхаясь, он схватил ее сзади за талию, почти положив свою голову ей на плечо.
Что слышно?
Да ничего.
Она освободилась из его рук гибким и сильным движением корпуса.
Боже мой, как вы пугаетесь. А еще мужчина.
Я испугался за вас.
Он отступил в угол. Прикосновение к ней точно обожгло его руки и наполнило грудь его неукротимым огнем желания обнять ее до боли крепко. Он терял самообладание, ему хотелось сойти с крыльца и стать под дождь, там, где крупные капли хлестали по деревьям, как бичи.
Я иду.
Идемте.
Варенька, бесшумно скользнув мимо него, вошла в двери. Полковник встретил их с оживлением.
Что? По распоряжению командующего стихиями арестованы впредь до отмены приказа?
Ужасно. Тетя Лучицкая пристально вглядывалась в бледное лицо Полканова. Елизавета Сергеевна смотрела в окно с гримасой пренебрежения на холодном лице.
Вот не люблю этих безумств в природе. Грозы, вьюги. К чему эта бесполезная трата такой массы энергии?
Ипполит Сергеевич едва нашел в себе силы подавить свое волнение и внешне успокоиться.
Как ты думаешь, надолго это?
Да, придется ночевать. Ночью мы не проедем Камовым перелеском, не изуродовав экипажа.
Уж вы отсюда не вырветесь.
Полканов вздрогнул, чувствуя что-то фатальное в ее смехе.
Тогда я попросил бы... Извините, пожалуйста. Гроза действует на меня отвратительно. Я бы желал знать, где я помещусь. И пойти туда на несколько минут.
Его слова произвели общий переполох. Варенька с изумлением на лице засуетилась по комнате.
Сейчас я покажу вам, отведу. Там тихо.
Что, закружилась голова?
Ерунда, пройдет. Он мой товарищ майор Гарталов, заколотый турками во время вылазки, такой был молодчина, о! На редкость храбрый малый. Под Систовым лез на штыки впереди солдат, так спокойно точно танцами дирижировал. Рубил, орал, сломал шашку, схватил какую-то дубину и ею бил турок. Храбрец каких немного, но тоже грозу нервничал, как женщина. Вот так же, как вы, бледнеет, шатается, ах, ох, пьяница, жуир, 12 вершков, вообразите, как это к нему шло.
Ипполит Сергеевич извинялся, успокаивал всех и проклинал себя. У него действительно кружилась голова, и когда Маргарита Родионовна, сунув под нос какой-то флакон, скомандовала «нюхайте», он схватил спирт и начал усердно втягивать ноздрями его едкий запах, чувствуя, что вся эта сцена комична и унижает его в глазах Вареньки. А в окно барабанил дождь, заглядывали молнии, гром заставлял стекла испуганно дребезжать, и все это будило у полковника воспоминания о шуме битв.
Турецкую кампанию, не помню где, да, такой же гвалт был. Гроза, ливень, молнии, пальба залпами из орудий, пехота бьет в расцепную. Поручик Вехрев вынул бутылку коньяку, горлышко, губы, а пуля трах по бутылке в дребезги. Поручик смотрит на горло бутылки в своей руке и говорит: «Черт возьми, они воюют с бутылками!» А я ему: «Вы ошибаетесь, поручик, турки стреляют по бутылкам, а воюете с бутылками вы! Ха-ха-ха-ха! Остроум, да?»
Тетя Лучицкая спрашивала Полканова: «Лучше вам?» Он, стиснув зубы, благодарил ее и глядел на всех тоскливо злыми глазами, замечая, что Варенька недоверчиво и удивленно улыбается под шепот его сестры, склонившейся к ее уху. Наконец ему удалось уйти от этих людей, и в маленькой комнатке, отведенной ему, под шум дождя он стал приводить в порядок свои чувства. Бессильный гнев на себя боролся с желанием понять.
«Как это случилось, что я утратил способность самообладания? Неужели настолько глубоко мое увлечение этой девушкой?
Надо сегодня же объясниться с Варенькой».
«Нет, нельзя, ведь за этим последует нежелательная для меня обязанность вступить с ней в определенные отношения. А ведь невозможно же жениться на этом красивом уроде».
Он стал обвинять себя в том, что зашел так далеко в своем увлечении, и в том, что недостаточно смел в отношениях к ней. Он называл ее глупой, бессердечной и возражал себе, оправдывая ее. Наконец ему удалось сжать себя в тисках рассудочности, и взволнованные чувства, отхлынув куда-то глубоко в его сердце, уступили место обиде. Он чувствовал себя подавленным позором.